Дягиль лежал на боку среди тел трех змеев, в большом пятне крови, с двумя короткими мечами в руках, с теми, которые обычно носил за спиной. Снег падал прямо на широко открытые глаза, а на маске, заслоняющей рот и нос, расцвело пятно крови, уже коричневеющей на морозе. Драккайнен присел рядом и сунул руку под капюшон, пытаясь нащупать место на шее, почти на затылке, где у местных проходила сонная артерия, но сомнений быть не могло. Дягиль уже бежал сквозь сад, среди ледяных цветов, навстречу спроектированному Фьёльсвинном раю.
«Вука!»
— Цифраль зависла у разведчика перед лицом. Он взглянул на ее свесившиеся ручки, и сердце его сбило ритм.
«Вука! Я ее нашла!»
У него свело щеки, а голос феечки, отзывающийся в голове, потонул в волне белого шума. Все в один момент сделалось черно-белым.
«Где?» — прохрипел он.
«Ступай за мной. Кажется, жива, но не знаю».
«Веди!»
— рявкнул он. И пошел за истекающей бледным светом феечкой между трупами среди движущегося савана метели. Она полусидела на снегу, завалившись на бок, с лицом белым, как бумага. Шлем спал у нее с головы. Длинные темные волосы, выбившись из-под ремня, стекали волной на ржавые пятна вокруг. Сжимала ладонью бок и чуть раскачивалась сомкнутыми веками, из-под которых ручейком текли слезы. Он добрался до Сильфана и, как мог осторожно, отнял ее руку от бока. Все было пропитано кровью, свежей, продолжающей течь, но напоминало рубленную рану, а не след от колотого удара.
«Ульф, прости!» — простонала она. «Мне так жаль! Все вытекает, и так холодно!»
«Тихо, малышка!» — пробормотал он. «Все будет хорошо!»
Он расстегивал ее разрубленный анорак, задирал кольчугу и слои шерсти, пальцами неловкими, словно колышки. Рана тянулась вдоль ребер, самое нижнее могло быть сломанным, но до пневмоторакса не дошло. Она вздрогнула, когда Вука обмыл бок горстью снега, размазывая по коже кровь, тут же снова выступившую в ране. Отчаянно ругаясь по-фински, по-польски и по-хорватски, он выудил из-за пазухи последний флакончик, а из бокового кармана штанов — пучок корпии, зашитый в свежий чистый мешочек, порцию насекомой паутины и бинт. Разодрал его зубами и положил на снег, а потом сбил шейку флакона о край шлемного козырька и вылил на рану все, что там было. Девушка вскрикнула и напряглась. Вука зашипел успокаивающе, стараясь защипнуть края раны, и обложил ее псевдопаутиной, волокниной, похожей на неплотную вату, и наложил повязку. А потом он сидел над Сильфаной, держа ладони на повязке, изо всех сил пытаясь представить себе кровеносную систему, делящиеся клетки и застывающую кровь. Сидел с закрытыми глазами, раскачивался, словно шаман, и монотонно бормотал.
«Парантуа, перкеле парантуа, писах туя вери, поистуа перкеле хава».
Он слышал, как его зовут, но не прерывался. Сидел долго, глядя, как грудь Сильфаны, покрытая гусиной кожей, поднимается в слабом дыхании, и ждал, когда повязка перестанет подтекать, повторяя и повторяя свои слова монотонным деревянным голосом. И только потом их позвал. «Мы потеряли двоих людей — Анимона и Дягеля. Явор, Кизил и Сильфана в тяжелом состоянии. Кизил и девушка выглядят стабильными. Явор скверно. Бабка надвое сказала, выживет или нет. Бывший фавн без сознания. Одни сани повреждены. Из их экипажа при падении рассадил голову Варфнир. Крови, как от подрезанной свиньи. Серьезная шишка, и его тошнит. А Лавр вывихнул ногу. Оба настаивают, что чувствуют себя нормально. Филар и Калло похищены. Так все примерно выглядит. Остальной ударной группе со мной во главе тоже изрядно досталось. У меня 9 человек и 2 саней. Я сижу на поваленном стволе, умываю руки и лицо снегом. Вокруг суета. Раненых грузят на сани, убитых тоже, завернув в их меховые мешки. Я должен организовать эвакуацию и решить, кто едет со мной в группе преследования. Мы делим амуницию. На снегу мехом к низу разложена шкура, а на ней запасы стрел, связанные в пучки, вязанки сушеного мяса, обомшелые головки особого сыра, стальные сюрикены, веревки, разнообразные приспособления для убийства. Грюнальди находит свой щит и приносит мой меч. Взамен даю ему баклагу с пивом. Участники штурма настолько вымотаны, что едва стоят на ногах. Варфнир то и дело блюет на снег и сидит склоненный, упершись в собственные колени, словно таким-то образом может ухватить на несколько секунд отдыха больше. Лавр пытается скакать на одной ноге с мешком в руках, а мне хочется свернуться клубком в ближайшем сугробе. Собственно, как раз тут начинается проигрыш. Когда в изможденном мозгу загораются аварийные лампочки и неминуемо появляется сообщение «Все, больше не могу». Собственно, для этого-то у меня и был имплант. Не только для усиления мышц или изменения восприятия. Когда появлялось «не справлюсь», я мог щелкнуть воображаемым рычажком и перейти в турборежим. Отключить боль, усталость и нежелание шевелиться и некоторое время относиться к организму как к трактору. Потом я, конечно, чувствовал бы себя больным, но чтобы выйти из такого состояния, его нужно сперва пережить. Я сую в рот 3 полоски сушеного мяса за раз, посасываю, жду, когда они размякнут настолько, что их можно будет жевать. Пригодилось бы и что-нибудь сладкое. По крайней мере, я уже понял, от чего плюю кровью. Поврежденная щека припухла изнутри. Твердый мясной леденец то и дело тычет в меня болью, мобилизующий, будто рывки удил. Вершина холма словно выметена. До голой скалы, камня и вымороженной травы, спрессованной, словно войлок. То есть почти выметено. С исчезновения змеев сыплет снег, хотя уже немного слабее. Большие редкие снежинки напоминают клочья рваных перьев. Я уже пытался телепортироваться, и потому знаю, что для этого требуется. Не хочу верить, что колдун змеев сделал это одним махом, одновременно глядя на атакующих всадников и летящий топор. Только вот в этом мире слово «невозможно» следует упаковать в коробку и отложить куда-нибудь, где оно не станет мешать. Если он это сделал, у нас серьезные проблемы. Если один татуированный безумец может в любой момент перебросить куда-то группу людей или сделать так, чтобы те появились, где ему нужно, шансов у нас нет. И все. Телепортирует десант прямо в центр ледяного сада или в теплицу Фьёльсвинна. Я приседаю и гляжу на засыпанный снегом склон за холмом в направлении реки. Поверхность там неровная, ряд небольших возвышенностей застилает вид, но мне кажется, я вижу цепочку ямок, будто бы следы, выдавленные в глубоком плотном снегу. Естественно, с тем же успехом это может оказаться и тропинка, которую они оставили, направляясь в нашу сторону. Схожу чуть вниз, приседаю, пытаясь взглянуть под углом. Но это мало помогает. Небо затянуто монолитным слоем туч, что выглядят как грязная мешковина. Теней нет. Я мог поискать термические следы или воспользоваться нюхом и найти след. Когда-то. Теперь мои способности визуализируются в образе голой, трепещущей крылышками высокомерной феечки.